Хейт скажет правду. Но это не будет иметь никакого значения, — заверил ее Скайтейл. Значит, двери спасения открыты для Пола. И Рулен задала свой вопрос утвердительным тоном.
«Ха, ментат!» — фыркнула Муахим.
Скайтейл смотрел на преподобную мать и видел дремучую наивность, скрашивающую ее реакцию. Еще со времен бутлерианского джихада, когда думающие машины были стерты с лица Вселенной, компьютеры внушали недоверие. И человеческие компьютеры тоже.
«Мне не нравится ваша улыбка», — сказала Муахим с внезапной откровенностью. В тон ей Скайтейл ответил.
«А я и не собираюсь вам нравиться. Но мы должны работать вместе. И все это понимаем».
Он оглянулся на представителя Союза.
«Как, Адрик? Вы преподали нам болезненный урок», — сказал тот. «Мне кажется, я не должен возражать против мнения всех других участников. Ха-ха, видите, его можно научить», — улыбнулся Скайтейл. «Я вижу и другое», — проворчал Адрик. «Атрейдису принадлежит монополия на Спайс. Без него я не могу проникать в будущее. А Бене Джессерит утратит свое чувство правды. У нас, конечно, есть запасы, но они не беспредельны. Меланж — могучая сила. У нашей цивилизации не одна эта сила», — многозначительно сказал Скайтейл.
«Вы думаете выкрасть секрет Меланжа?» — взвизгнула Муахим. «С планеты, охраняемой этими безумными свободными?»
«Свободные тоже бывают разные», — спокойно возразил ей Скайтейл. «И они не безумны. Просто их приучили не думать, а верить. А верой вполне можно манипулировать. Опасно только знание».
«Но я буду родоначальницей династии?» — спросила Ирулен. Все уловили жалобную интонацию в ее голосе, но улыбнулся только Адрик.
«Конечно», — успокоил ее Скайтейл.
«Это будет означать конец Атрейдисов как правящей партии», — констатировал Адрик.
«Другие, менее одаренные оракулы, уже сделали это пророчество», — заметил Скайтейл. «Для них это Мектуб Алмелах, как говорят свободные».
«Написано солью», — перевела Ирулен. И когда она сказала это, Скайтейл понял, кого выставил против него орден Бене Джессерит. Прекрасную, умную женщину, которая никогда не будет принадлежать ему.
«Что ж», — подумал он, — «у меня будет ее копия».
Глава третья. Любая цивилизация должна бороться с бессознательной силой, которая может противостоять любому сознательному намерению коллектива предать или блокировать его. Теорема Тлейлокса не доказана. Пол сел на край кровати и начал снимать пустынные сапоги. Они резко пахли смазкой, которая предохраняла насосы его стилсьюта. Было поздно, Он задержался на своей вечерней прогулке, чем вызвал беспокойство тех, кто его любил. Он и сам сознавал, что такие прогулки опасны. Но эту опасность он мог распознать и немедленно на все отреагировать. Что-то привлекательное было в ночных прогулках по темным улицам Аракина. Швырнув сапоги в угол комнаты под единственный светящийся глоу-глоб, он принялся за застежки стилсьюта. Великий Боже, как же он устал! Но усталость притаилась лишь в мышцах. Мозг продолжал свою активную деятельность. Зрелище обеденной городской жизни вызывало в нем острую зависть. Император не мог влиться в этот безымянный поток жизни. Но пройти по улицам, не привлекая ничьего внимания, какое это преимущество? Миновать крикливую толпу нищенствующих пилигримов, слышать, как свободный бронит лавочника. «У тебя влажные руки!» Улыбаясь своим воспоминаниям, Пол освободился от стилсьюта. Он стоял обнаженный, странно не настроенный на свой привычный мир. Дюна теперь парадокс, планета в осаде, но в то же время центр власти. Глядя себе под ноги на зеленый ковер, ощущая подошвами его грубый ворс, он решил, что оказаться в осаде – неизбежная прерогатива власти. Улицы по щиколотку были полны песка, надутого ветрами из-за защитной стены. Пешеходы поднимали удушливую пыль, забивавшую фильтры стилсьюта. Даже здесь, несмотря на мощную вентиляцию крепости, он ощущал запах пыли. Этот запах напоминал ему о пустыне. Другое время. Другие опасности. Сравнительно с теми прежними днями, опасность, сопровождавшая его одинокие прогулки, ничтожна. Но надев стилсьют, он надевает и пустыню. Костюм со всеми его приспособлениями, предназначенными для сбережения влаги тела, организовывал мысли по-другому. Пол снова становился диким свободным. В костюме он забывал об опасности, снова, как прежде, полагаясь на навыки свободного. Пилигримы и жители города скользили мимо него, опустив глаза. Они благоразумно не задевали дикаря. У горожан было свое представление о лике пустыни. Это было лицо свободного, скрытое носовыми фильтрами стилсьюта. По правде говоря, существовала лишь мизерная вероятность, что кто-то из прежней жизни, жизни Сьетча, узнает его по походке, запаху или глазам. Но даже и в этом случае вероятность встречи с врагом была ничтожно мала. Шум дверных занавесей и полоса света прервали его размышления. Вошла Чани с кофейным сервизом на платиновом подносе. За ней следовали два светящихся шара. Один повис над изголовьем кровати, другой светил ей на руки. Движения Чани оставляли впечатление хрупкости и уязвимости, но в то же время и уверенности. Что-то в ее позе, когда она склонилась над кофе, напомнило ему их первые дни. Черты ее лица оставались тонкими, годы их не тронули. Разве что, внимательно присмотревшись, можно было разглядеть морщинки в уголках лишенных белков глаз. Песчаные следы, как называют их свободные. Чани подняла крышку кофейника, откуда повалил пар. Она опустила крышку, и Пол понял, что кофе еще не готов. Серебряный кофейник в форме беременной женщины. Это ганема. Военная добыча, доставшаяся ему после того, как он убил прежнего владельца в личном поединке. Кажется, его звали Джемис. Верно, Джемис. Что за странное бессмертие выпало на его долю? Зная, что смерть неизбежна, неужели он именно такую прочил сам себе? Чани расставила чашки. голубые, приземистые, словно повитухи рядом с кофейником. Три чашки, по одной на каждого пьющего и одну для всех прежних владельцев.
«Через минуту кофе будет готов», — сказала она, взглянув на Пола, и он постарался представить себе, каким она его видит. Все еще чужеземец, сухощавый, жилистый, но все же полный воды в сравнении со свободными. Напоминает ли он ей Узула, того, чье имя он принял, когда они с матерью были беглецами в пустыне? Пол оглядел себя. Стройное тело, тугие мышцы. Немного прибавилось шрамов, но в целом все тот же. И ведь он уже 12 лет как император. Подняв голову, он увидел свое лицо в зеркале. Синие глаза свободного. След приверженности к Спайсу. Нос от Рейдисов. Ведь он родной внук от Рейдиса, который погиб на арене в схватке с быком на глазах у своего народа, жаждущего зрелищ. Пол вспомнил слова старика. «Тот, кто правит, берет на себя ответственность за тех, кем он правит. Ты хозяин, но это значит, что иногда от тебя требуется самопожертвование, бескорыстный акт любви, который может лишь позабавить тех, кем ты правишь». Подданные до сих пор вспоминают старика с любовью. «А что сделал я во славу Атрейдисов?» — спросил себя Пол. «Выпустил волка среди овец». На минуту он задумался над всеми убийствами, над всем насилием, что творятся его именем. «Немедленно в постель!» — приказала Чани, и Пол с усмешкой подумал, в какое замешательство пришли бы его подданные, если бы они могли услышать ее повелительный тон. Он послушно лег навзничь, закинув руки за голову и отдаваясь привычным успокаивающим движениям рук Чани. Неожиданно окружающая обстановка поразила его своей необычностью. Совсем не так представляли себе спальню императора его подданные. Свет беспокойно плавающих шаров перемещал тени множества кувшинов на полке за спиной Чани. Пол про себя перечислил их содержимое. Сухие ингредиенты пустынной фармакопеи, мази, ладан, горсть песка из Сьетчатабр, прядь волос их сына, невинного младенца, убитого 12 лет назад в битве, которая сделала его, Пола, императором. Густой запах спайсового кофе заполнил комнату. Пол вдохнул этот запах, и взгляд его упал на желтую чашку рядом с подносом, на котором Чани готовила кофе. В чашке лежали земляные орехи. Неизбежный распознаватель яда, смонтированный под столом, размахивал над чашкой своими паучьими лапками. Это рассердило Пола. В дни пустыни не было нужды искать в пище яд. «Кофе готов», — сказала Чани. «Есть будешь?»
Его сердитый ответ потонул в грохоте спайсового лайнера, поднимающегося в небо с взлетного поля Аракина. Чани видела, что Пол не в духе, однако налила кофе и пододвинула ему чашку. Потом она села в изножье кровати, обнажила его ноги и начала растирать мышцы, затекшие от долгой ходьбы в стилсьюте. Самым обыденным тоном, который, однако же, не обманул Пола, она сказала:
«Давай поговорим о желании Ирулен иметь ребенка».
Пол раскрыл глаза и внимательно посмотрел на Чани. «Прошло всего 2 дня, как Ирулен вернулась с Валаха-9. Она что, уже была у тебя?»
«Мы не говорили с ней об этом», — сказала Чани.
Пол напряг свои способности ментата и стал рассматривать Чани, подмечая каждую деталь, как учила его мать, Бене Джессерит. Ему не хотелось проделывать это с Чани. Секрет ее притягательности отчасти заключался для него в том, что ему не надо было рядом с ней напрягать свои способности ментата. Чань обычно избегала непрямых вопросов. Ее вопросы, как правило, касались практической стороны. Чани интересовали факты, от которых зависело положение ее мужчины, его влияние в совете, верность его легионов, сила и слабость его союзников. В памяти у нее хранилось множество имен и подробностей. Она легко могла перечислить все слабые стороны любого из известных ей врагов, представить возможное расположение вражеских сил, предугадать возможные планы предводителей вражеской армии, определить производственные мощности главных отраслей промышленности противника.
«Почему же теперь она заговорила об Ирулен?»
— силился понять Пол. «Я тебя встревожила», — извинилась Чани. «Я не хотела этого».
«Чего же ты хотела?»
Она стыдливо улыбнулась, встретив его взгляд. «Если ты сердишься, любимый, не скрывай этого».
Пол снова опустил голову на подушки. «Может быть, отослать ее?»
— спросил он.
«Польза от Ирулен теперь сомнительная. К тому же мне очень не нравится ее последнее путешествие».
«Ты не отошлешь ее», — сказала Чани, продолжая массировать ему ноги. «Ты много раз говорил, что она твоя связь с врагами, что по ее действиям ты угадываешь их планы».
«Почему же тогда ты заговорила о ее желании иметь ребенка?»
«Я думаю, это обескуражит наших врагов и поставит Ирулен в зависимое положение, если ты сделаешь ее матерью».
По движением ее рук он понял, чего стоили ей эти слова. В горле у него застрял ком. Он негромко сказал: «Чани, любимая, я поклялся, что она никогда не будет лежать в моей кровати. А ребенок дал бы ей слишком большую власть. Ты что, хочешь, чтобы она заняла твое место?»
«У меня нет места».
«Неправда, Сихая. Моя пустынная весна. Почему ты вдруг решила позаботиться о Берулен?»
«Я забочусь о тебе, а не о ней. Если у нее будет ребенок от Рейдисов, ее друзья усомнятся в ее верности им. Чем меньше они будут верить ей, тем меньше она принесет им пользы».
«Ее ребенок может повлечь за собой твою смерть», — сказал Пол. «Ты знаешь, какие здесь возможны заговоры?»
Он повел рукой, повторяя очертания крепости. «Ты должен иметь наследника», — выдохнула она чуть слышно.
«Ах, вот оно что!» «Теперь все ясно. Чани не родила ему наследника. Значит, это должен сделать кто-то другой. Почему бы и не Ирулен?»
Так рассуждала Чани.
«И это должно быть сделано при помощи секса, так как по всей империи действовало строжайшее табу на любые искусственные способы оплодотворения». Чани пришла к этому заключению, руководствуясь естественной логикой свободных. Пол в новом свете рассматривал ее лицо. Его он знал лучше, чем свое собственное. Он видел его в экстазе страсти, видел смягченным сном, видел на нем выражение страха, гнева, печали. Он закрыл глаза и снова мысленно увидел Чани еще юной девушкой, поющей, просыпающейся рядом с ним. В его воспоминаниях она улыбалась. Сначала стыдливо, потом напряженно, как будто хотела бежать из его видений. У Пола пересохло во рту. На мгновение он ощутил дым опустошенного будущего. Голос из другого видения приказывал ему: «Освобождайся! Освобождайся! Освобождайся!» Его пророческие видения уже очень давно приносили ему картины будущего.
обрывки чужих языков. С того самого мгновения, как первое видение посетило его, он вглядывался в будущее, надеясь увидеть там мир. Конечно, путь существует, он знает это. Не зря видение кричит ему: «Освобождайся! Освобождайся! Освобождайся!» Пол открыл глаза и посмотрел на Чани. Она перестала массировать ему ноги и сидела теперь неподвижно, как изваяние, настоящая свободная. Черты ее лица оставались знакомыми под голубым несхопи, шарфом, который она обычно носила в помещении. Но на лице ее застыла непреклонность, древний и чуждый ему образ мыслей. В течение тысячелетий женщины свободных жили рядом со своими мужьями, обязательно в мире и согласии.